Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Совет Федерации утвердил сегодня Юрия Чайку в должности генпрокурора и одобрил законопроект о дачной амнистии.
В Молдавии задержан подозреваемый в убийстве российского журналиста Ильи Зимина. Организация «Репортеры без границ» призвала власти Туркмении немедленно освободить корреспондента «Радио Свобода» Абильсапар Мурадову.
Совет Федерации утвердил Юрия Чайку на посту генпрокурора России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Кандидатуру Юрия Чайки поддержали подавляющим количеством голосов, 147 за, при одном против. Перед голосованием Юрия Чайку представлял полномочный представитель президента в Совете Федерации Александр Котенков, который сказал, что кандидат отвечает всем требованиям, у него есть юридическое образование, 30-летний опыт работы в структуре правоохранительных органов. Котенков напомнил, что Чайка 4 года работал первым заместителем генпрокурора Скуратова, а после отставки Скуратова был исполняющим обязанности главы генпрокуратуры. В последние годы возглавлял Министерство юстиции. Рекомендовали кандидатуру Юрия Чайки на пост генпрокурора и представители комитетов Совета Федерации, после чего перед сенаторами выступил сам Юрий Чайка. Он, во-первых, пообещал, что не будет никаких революций в генпрокуратуре, будет эволюция, а основными своими задачами на новом посту он видит борьбу с коррупцией, повышение правозащитной функции прокуратуры. После этого было проведено тайное голосование, и Юрий Чайка был приведен к присяге.
Это был репортаж Михаила Соленкова. Сегодня же Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора от Калмыкии Левона
Чехновчана, подозреваемого в коррупции. Кроме того, Верхняя палата парламента одобрила законопроект о так называемой дачной амнистии, упрощающий порядок приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. В Молдавии задержан Игорь Вольчев, подозреваемый в убийстве российского журналиста Ильи Зимина.
По данным следствия, с Вольчевым Зимин познакомился на улице и пригласил его к себе домой. Между ними вспыхнуло... минувшим вечером в подъезде дома Арестовой. Неизвестный ударил ее ножом в спину и скрылся. Пострадавшая госпитализирована, о ее состоянии не сообщается. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции
«Свободная Европа» Абильсапар Мурадову,
ее троих детей и еще трех человек, арестованных несколько дней назад. В заявлении «Репортеров без границ» отмечается, что эти аресты абсолютно незаконны и являются следствием отсутствия правового порядка в Туркмении. Мурадова была задержана сотрудниками туркменских спецслужб 18 июня. Днем позже были арестованы трое ее взрослых детей. Кроме того, на прошлой неделе власти задержали двух сотрудников правозащитного туркменского Хельсинского фонда и родственника одной из арестованных. В Москве на заседании Комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов сегодня будут обсуждаться конфликтная ситуация в Южном Бутове. На встречу приглашены мэр Москвы Юрий
Лужков из Петербургской Госдумы Владимир Платонов, сообщил
председатель комиссии Анатолий Кучерена.
Мы крайне заинтересованы в том, чтобы эта ситуация разрешилась по справедливости. Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Бутова слишком много хотят. На что я говорю, что это неправда, это ложь. Потому что люди хотят получить по справедливости то, что они хотят получить. Это все основано на том, что они имеют, и больше ничего.
Заявил адвокат Анатолий Кучерена. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово с начала недели продолжают акцию протеста против сноса их домов. На месте частных владений власти планируют возвести новый микрорайон.
Радио «Свобода». Новости.
Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. Выступая на брифинге в Вашингтоне, Кейси в частности сказал:
«Мы уверены в том, что Иран использует свои силы специального назначения для поставок в Ирак оружия, технологий производства взрывных устройств и подготовки шиитских экстремистов. У меня, однако, нет доказательств того, что иранцы непосредственно руководят нападениями боевиков в Ираке. Они обеспечивают поддержку местным шиитским экстремистам, которые действуют в их интересах».
Говорил командующий американскими войсками в Ираке. В Минске сегодня проходят сразу два саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества Евразес и организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Как сообщают российские агентства, главная тема совещания Евразес – создание таможенного союза. Участники саммита ОДКБ подпишут соглашение о коллективных силах быстрого реагирования. В Польше сегодня конец учебного года. У польских родителей принято делать учителям их детей ценные подарки. Взятками их, однако, никто не считает. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Я поеду сначала в спортивный футбольный лагерь, потом, может, еще куда-нибудь. Каникулы длинные. В то время как школьники делятся между собой планами о том, как проведут каникулы, их родители стараются отблагодарить учителя, зачастую сложившись на ценный подарок – мобильный телефон, часы. Случается, что учителя просто заказывают то, что хотели бы получить на завершение учебного года. Честно говоря, никто не видит в этом ничего зазорного, ведь такова традиция. А взяткой такой подарок назвать сознательности не хватает. Признается мама ученика 4 класса одной из варшавских школ. В среднем на цветы и подарок учителю родители тратят от 10 до 15 долларов. Примечательно, что в Польше вопрос принятия подарков учителями никак не регулируется. В хартии учителя есть только запись общего характера о профессиональной этике. Однако для того, чтобы избежать обвинений во вручении взятки, родители дарят подарки не индивидуально, а от всего класса. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Мы часто боимся громких слов и потому находим им заменители, не вполне, впрочем, соответствующие сути того, о чем говорим. Так вместо счастья легче говорить удовольствие, вместо любовь – роман, а вместо друг – приятель. С одной стороны, не хочется умалять ценность высокого частым употреблением в речи, а с другой – одно ли и то же, скажем, друг и приятель. И правы ли пожилые люди, считая, что нынче разучились дружить? Успеваем ли, умеем ли дружить? И каждому ли в жизни необходимы настоящие друзья? Об этом сегодняшний разговор с психологом, писателем, тренером Екатериной Михайловой. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Татьяна.
Опрос прохожих на улице столицы сегодня для нас подготовила Марьяна Тарачешникова. Она спрашивала, чем, на ваш взгляд, отличается друг от приятеля. И вот ответы москвичей.
Друг – это тот человек, который шел с тобой с детства и может помочь тебе в любой беде. И другу я доверяю все. Приятель – это тот человек, с которым я могу просто отдохнуть, поговорить, но я ему не открываю все свои какие-то секреты.
Друг – это когда ты идешь в любой момент, и когда тяжело тебе и плохо тебе, ты идешь к другу. А приятель – это здравствуй и до свидания. Друзей много не бывает, а приятелей их много.
Другу, наверное, можно зайти часа в два ночи, там, в жилетку ему поплакаться, а приятель, наверное, нельзя. Приятель – это не то. Так, вместе время весело провести, не больше того. То есть друг – это что-то побольше будет.
Приятель – это приятель, а друг, которым можно поделиться всем, и знаешь, что он не предаст.
Приятель – это значит, что ты с ним знаком, но не настолько близко, чтобы он стал другом еще.
Друг – это самое сокровенное, самое близкое, родное. А приятелей может быть очень много. Друзей может быть много, но основной друг есть всегда самый. Хотя, в общем-то, в принципе, у меня трое друзей. И среди них даже один мужчина, друг.
Вот он друг, а приятели там где-то. Приятель дает в долг и требует обратно, друг не требует. Ну, их мало.
Один-два максимум. Вот у нас на двоих два друга еще. Да. Точно никто денег не дает. Сейчас я думаю, это о процентах, конечно, банки, конечно. Суды, кредиты.
На
дружить по-настоящему никто не умеет. Чтобы попросил 1000 долларов, он вот он вот ждал бы и сказал, нет проблем, старик, будут, отдашь, не будут, ну и ладно. Нет, сейчас разучились дружить, конечно.
Приятель может быть на работе, человек, с которым нет никаких глубоких отношений, а друг это все же человек, которому можно доверить какие-то секреты, тайны. Вещи, которые приятелю не расскажешь. Ну и, соответственно, и надеяться на помощь друга можно, а на помощь приятеля вряд ли.
Друг – это человек, с которым себя чувствуешь комфортно, свободно. И который чувствует себя также с тобой. То есть есть чувство проникновения, некое интимное чувство, скорее всего.
Приятели, наверное, могут быть по работе. Друзья вряд ли. Друзья, они все-таки со школьной скамьи, со студенческой. А знакомые? Это случайные знакомые.
Друзей себе тяжело найти. Ну, сейчас в основном такое время, то, что люди бегают за деньгами, идут по головам, просто на дружбу не забивают, они сейчас могут перейти через друга, чтобы достичь какой-то цели.
Ну, другу можно все рассказать, а предприятелям, ну, просто поделиться какими-то впечатлениями.
Многие люди считают, что приятели – это и есть друзья. Но среди этих приятелей всегда попадается один друг настоящий. Он и есть. А так все эти приятели не до черного дня.
Это был материал нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. И сразу попытаемся и мы вслед за опрошенными провести грань между дружбой и приятельством. Для меня, пожалуй, разница во взаимной открытости и полном доверии тогда, когда речь идет действительно о друзьях, и, напротив, при возможной большой симпатии некие закрытые внутренние территории в общении с приятелями. Однако я слышала такую точку зрения, что некоторые из самыми близкими друзьями не считают нужным открываться полностью, не испытывают в этом потребности и не ждут этого от друга. Екатерина, что думаете вы?
Татьяна, ну, я бы начала немножко с другого конца, с приятелей. Ну, корень-то у нас от «приятно», да? В этих отношениях все должно быть исключительно приятно и только приятно. Они и затем существуют. Поэтому, естественно, там существуют большие белые пятна, так сказать, цензуры. Это нормально. И если мы о каких-то отношениях хотим только позитивного, они обязаны, они должны и они будут достаточно ограниченными. В дружбе, что бы мы ни понимали под этим явлением, конечно, мы идем на то, что мы будем знать о человеке не только красивое, не только витринное, парадное. И в этих отношениях нам иногда может быть неудобно, иногда может быть тяжело, иногда может быть как-то при всей их близости неловко, как при любых глубоких отношениях. Поэтому ваш вопрос, что касается полной открытости. Ну, знаете, я психолог. И если мы допускаем существование бессознательного и того, что человек и о себе-то не все знает, то мера вот этой полной открытости – вопрос довольно сложный. И, скорее всего, возможность полностью, как вы говорите, полностью открываться в дружбе уходит корнями довольно далеко. Вообще в прочный, прямой, без цензуры, так сказать, контакт с любым человеческим существом. Ну, и вы понимаете, что я имею в виду, конечно, семью и некий опыт доверия. Если этого опыта не было, то, как правило, его и не будет. Ни в дружбе, ни в браке, ни в других каких-то человеческих взаимодействиях.
Спасибо, Екатерина. Ну, вот вы сейчас сказали о том, что опыт такого совсем открытого общения уходит корнями в прошлое. Наверное, вообще история человеческого товарищества в глубокую древность корнями уходит, если можно так сказать. Ведь когда-то люди были вынуждены объединяться группками по двое, по трое, чтобы элементарно выжить, помогая друг другу. Сегодня такого рода необходимость, конечно, крайне редка. И вот строки из публикации в одном популярном издании. Автор пишет: «В дружбе очень мало или вовсе нет биологической необходимости, инстинкта. Дружба – это развлечение, почти ненужная роскошь. Мы не ценим сегодня дружбу, потому что без нее вполне можно обойтись». Ну, насчет биологии автор, пожалуй, прав, а вот можно ли без нее обойтись и как? Пожалуйста, ваш взгляд.
Вы знаете, если вернуться к опросу москвичей на улицах, то вы, наверное, заметили, что слово «друг» приписывается некоторое очень такое высокое, даже почти сакральное что-то. Это что-то, что редко. Это что-то, что поверяется испытаниями. Это что-то такое, вот, огромная ценность. Но сейчас как-то вот она редко встречается. Такое романтизированное представление о дружбе. И, конечно, нам совершенно не обязательно вспоминать наших далеких предков, которые объединяются группками буквально для защиты жизни. Вот этот романтический вариант дружбы, братство, боевое товарищество, если друг оказался вдруг и так далее, и так далее, лучшая подруга, которая там в женском варианте, связан действительно с каким-то выживанием, не обязательно физическим, биологию можно откинуть, психологическим. Приходит новый мальчик или девочка в новую школу, в незнакомый класс. Кто станет его или ее другом? Это фактически вопрос адаптации в этом коллективе. Будут смеяться, будут уважать. Это очень-очень важно. Это жизненно важно, действительно. Поэтому вот дружба как необходимость, дружба как испытание, если угодно, со всякими ритуалами, там, смешными, подростковыми и так далее, это, если угодно, жанр. Он существует и сейчас. И он существует не для всех, и не все в нем нуждаются. Но вот с автором статьи, которую вы процитировали, я бы категорически не согласилась в другом пункте. В том, что хорошо жить без того, в чем нет абсолютной вот такой вот...
Биологической
или даже психологической, но абсолютной, связанной с выживанием необходимости, нельзя. На самом деле именно это роскошь. И с этим словом я, пожалуй, соглашусь, говорит о том, что в жизни есть место и для того, что не абсолютно необходимо. И это значит, что это хорошая жизнь. Можно жить без дружбы, без друзей. Вот можно ли жить хорошо без них? Вот это вопрос.
Спасибо, Екатерина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О дружбе и приятельстве размышляет психолог Екатерина Михайлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы в прямом эфире, мы ждем ваших звонков. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, Екатерина готова комментировать ваши звонки и отвечать на ваши вопросы. И, коли уж мы заговорили о школе и о жанре дружбы вот в этом подростковом возрасте, то вот любопытный пример. Главный редактор газеты «Пять углов» поручила своим юнкорам тему «Человек, с которым мне интересно». Она ожидала, что получит 30 совершенно разных работ о близких друзьях. Каково же было ее изумление, когда семеро написали, что предпочитают проводить время в обществе своих собачки, кошки или хомячка, четверых радует общество исключительно самих себя, один мальчик восторженно писал о своей новорожденной сестренке, а остальные написали: «Это моя подруга, с ней весело, она прикольная». Один парень сердито приписал, что в классе есть, конечно, любопытные личности, но до звезд ему, увы, далеко, и в газете о них будет читать неинтересно. Настоящий верный друг, мечта подростка. Сомневается в этом главный редактор, с грустью рассуждая о том, что многие тинейджеры на полном серьезе объясняют, что дружить сегодня очень хлопотно, гораздо приятнее просто тусоваться. Захотел – пришел, захотел – ушел. Никто никому ничего не должен. Вот на ваш взгляд, Екатерина, это такое вот возрастное бурчание, мол, в наше время вот дружили, а вот теперь тусуются, или это действительно явление, которое можно наблюдать, и этому есть какое-то объяснение?
Вы знаете, думаю, что и того, и другого понемножку. Может быть, дело в том, в каком контексте задавалось это задание. И хотя оно звучит «человек, с которым мне интересно», то есть тут явно что-то предполагается, да? Но мы явно про это не все знаем тоже. Если посмотреть на ответы, то это, пожалуй, ответы на вопрос «человек, с которым мне комфортно». Или «хомячок, с которым мне комфортно». Новорожденная сестренка, зверюшки и так далее. Да? Возможно, что-то отклонило эти ответы в эту сторону просто в самом том, как давалось задание юнкорам. Но правда и то, что Конечно, дружба, как и всякое человеческое взаимодействие, уж извините за такой, так сказать, термин, несколько выспренний, исторична. И действительно, формы, которые она приобретает, и слова, в которых она описывается, могут отличаться от поколения к поколению. Я была поражена, когда моя молодая коллега, совсем молодая коллега, сказала фразу, от которой у меня просто волосы дыбом встали. «Самое главное, вовремя хорошо продать друга». Для человека моего поколения, полагаю, что и вашего, продать друга – это что-то ужасное, это предать, это донос, там, это отказаться, отречься и так далее. Она имела в виду устройство на работу.
Угу.
Она имела в виду помощь, ту самую помощь, которая не стала ни меньше, ни хуже, ни лучше, просто она другая.
Спасибо, Екатерина. Ну, о дружбе мы вот, о помощи в дружбе я хочу с вами отдельно поговорить. Мы сейчас примем звонок из Петербурга. Александр дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Три реплики, если позволите.
Пожалуйста.
Первое, друг, да, другой, понятно. Но вот в 20 веке Сартр в середине вывел формулу «ад» — это другие. Это очень важно для понимания того, что есть другой, а в этом смысле не я. И в силу атомарности нынешнего существования, индивидуализма, вот с дружбой очень-очень-очень тяжело. И здесь дело даже не в меркантильных интересах. Опять-таки, вот Валь чудесную формулу про Пушкина вывел, что это абсолютная норма. Но вот посмотрите, друзья Пушкина, да, казалось бы, их было очень много, а московские, петербургские, разные. Но тем не менее, остался один Донзас, и то не друг, а приятель лицейский. Когда наступила минута, к кому было обращаться Пушкин? Ну или вот более близкий пример Высоцкий. Куча людей называли себя друзьями Высоцкого. Но остались ли у Высоцкого друзья? Вот очень большой вопрос. Вот этот вот критерий дружбы и приятельства, он настолько размыт. Этот вопрос, так же как любовь, не поддается, нету формулы, нету определения. Вот ваша гостья, может быть, что-то скажет, вот чтобы она подразумевала под идеалом дружбы, хотя бы сейчас, в наше меркантильное время, прагматичное, и действительно, когда человек может автономно существовать, и дружба, как правильно заметил слушатель, становится некой роскошью, неким излишеством, потому что человек может комфортно в коммуникативной системе, там, с помощью интернета, с виртуальными людьми общаться, и достаточно, как бы сказать, полноценно проживать свою жизнь, не общаясь визуально, не имея друзей.
Спасибо, Александр, вам за звонок. Я сейчас передам микрофон Екатерине. Она уже немножко говорила о том, что с ее точки зрения приятельство от дружбы отличается тем, что в приятельстве, как правило, человеку комфортно и легко, а вот в дружбе иногда бывают и какие-то очень сложные психологические моменты. Вот я помню, в начале передачи речь об этом отличии шла. Меня, например, всегда пугает слово «идеал», когда пытаются, просят вывести какую-то формулу идеала. Тем не менее, Екатерина, прошу.
Меня тоже. И, наверное, за идеал дружбы я бы не взялась. Я бы взялась за некоторые существенные признаки, может быть. И, на мой взгляд, это все-таки отношения, в которых зона принятия безусловного существенно больше, чем в отношениях другого качества, скажем так. Это раз. Во-вторых, это отношения, в которых, и я соглашусь с Александром, есть момент различия и обмена этими различиями. И совсем не обязательно петь хором и во всем соглашаться. В-третьих, мне кажется, это что-то, что выверено не испытаниями, может быть, а хотя бы просто собственными изменениями. Изменениями обстоятельств, изменениями возрастными, изменениями семейного положения и так далее, и так далее. Многие дружбы не переживают никаких страшных испытаний, а просто того, что люди меняются.
Екатерина, вот вы сейчас сказали о том, что зона принятия в дружбе одним человеком другого больше, чем в любых других отношениях.
Я не сказала в любых других, во многих других.
Во многих других. Mm-hmm. А какую роль, на ваш взгляд, в дружбе играет вот такая любовь и оценка? Я ставлю через дефис это слово, потому что мы подразумеваем все-таки, что друга мы любим всей душой. То есть нормально ли, с вашей точки зрения, когда друзья сознательно или подсознательно соперничают в чем-то, сравнивают свои достижения, может быть, завидуют друг другу?
Mm-hmm.
Или истинные отношения вообще должны быть лишены вот этого сравнительного момента?
Знаете, святых я в своей жизни встречала очень немного. В большинстве дружб, даже очень искренних и глубоких, момент сравнения все-таки есть. И вопрос, мне кажется, в качестве и в результатах. Качество — это, ну вот, окраска, да, насколько люди вообще про это могут говорить. Если это
за спиной?
Не изнанка, да, такая темная, а часть отношений, то «я тебе завидую» не в кавычках, не в шутку, а на полном серьезе, может быть сказано. И «я попробую это сделать лучше, чем ты» может быть сказано и может быть принято. Это раз. А результат — это то, куда это двигает. Потому что если, ну пусть даже в некотором оттенке соперничества с другом, с подругой, мы двигаемся в нашу лучшую сторону, да, то, наверное, в этом тоже есть какой-то смысл.
То есть соревновательность вы допускаете некую?
Я допускаю соревновательность, безусловно. Ну, знаете, здоровую. Извините, да, я не люблю этого слова, но, тем не менее, соревновательность, которая придает кураж, придает изюминку, придает перчик. Точно так же, как она может быть и в семейных отношениях, и она бывает.
Спасибо, Екатерина. Примем звонки еще. Москва, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня тоже есть вот пару слов сказать по теме. Первое, это когда был опрос, там самые разные мнения были высказаны, и меня, грубо говоря, возмутили такие, которые свидетельствовали о том, что можно явиться, например, в 2 часа ночи к своему другу, или вообще при нем можно не стесняться выкладывать ему все свои проблемы. На мой взгляд, вот это самое как раз совершенно недопустимо. Вообще так относиться к людям, а уж тем более к тем, которые, которых ты считаешь своими или близкими, или друзьями, вот так загружать собой и ставить неудобное, просто неделикатно с ними поступать, мне кажется, совсем наоборот. Их надо очень беречь, и только в исключительных случаях это может быть, что ты являешься ночью, у тебя что-то стряслось такое, что ты просто вот умираешь там, например.
Спасибо, Ирина. Я думаю, что как раз в вопросе человека имел в виду, что в 2 часа ночи можно явиться, если действительно что-то стряслось. Но вряд ли кто-то придет просто так, чтобы... Екатерина.
Но здесь есть интересный аспект. Эксплуатация. Эмоциональная эксплуатация. Я не имею в виду там какие-то жизненные, реальные или материального характера услуги. Если ты мне друг, то ты... да? Момент эмоционального шантажа. Вот это одна из теней дружбы. Потому что именно в силу такого ценного в высшей степени и немножко идеализированного характера этих отношений, да, бывает, что они используются, и кто-то один немножко топчется, да, на территории другого.
Екатерина, но ведь вы сказали о том, что ангелов вы в жизни не встречали, впрочем, как и я. И, наверное, любой из нас, говоря или думая о своих друзьях, в глубине души считает, что чем-то же они отличаются от всех остальных людей. То есть, наверное, да, тем, что в критический момент их можно использовать, не вкладывая в это какой-то ужасный негативный смысл, но, тем не менее, это так.
Безусловно, но помощь и принятие в этих отношениях по определению взаимны и, так сказать, симметричны. Не в плане обмена, а в плане того, что если не постесняются, то оба. Mm-hmm. Или обе. Приехать 2 часа ночи. И ни один не скажет, что «ах, раз тебе неудобно, ну, значит, ты мне не друг».
Понятно, поняла вашу мысль, Екатерина. Еще примем звонок, успеем. Петербург, Константин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел ваш комментарий получить по двум случаям своей жизни.
Очень коротко, у вас 30 секунд буквально.
Я успею. Я служил в Чечне, и потом мы встречаемся каждый год, 2 августа, на день десантника, но мы больше не встречаемся ни одного дня в году, потому что нас не связывает ничего хорошего, хотя я считаю, что это мои самые близкие и дорогие друзья. И второй момент, который я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, это вот я сейчас живу с женщиной, у нее дочь-подросток, а она пришла домой, ее провожал молодой человек, и я спросил, у тебя появился молодой человек, она говорит, да нет, что-то, это просто друг. Вот просто друг, вот так вот. Я бы хотел ваш комментарий по этим двум вопросам.
Спасибо, Константин. Мы ответим на ваш звонок и продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о дружбе и о друзьях, сразу после краткой сводки новостей. А итоги уходящей недели в программе «Время гостей» в 19 часов, тоже после сводки новостей, подводит заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Бабурин. Ведет программу Владимир Бабурин. Повторяется она 24 июня в 4 часа ночи.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Владимира Устинова на пост министра юстиции. Новым генпрокурором стал Юрий Чайка, возглавлявший в последние годы Минюст. Сегодня Совет Федерации утвердил его назначение. Сегодня же Верхняя палата парламента одобрила законопроект о так называемой дачной амнистии и решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции. Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Агульсапар Мурадову, трех ее детей и еще трех человек, арестованных несколько дней назад. В Москве совершено покушение на главного редактора журнала «Автоматизация в промышленности» Наталью Арестову. Она госпитализирована с ножевым ранением. В Молдавии задержан Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Корреспондент НТВ был найден мертвым в своей квартире в Москве в конце февраля. По меньшей мере 10 человек погибли сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Басра на юге Ирака. Американское командование сообщило сегодня о задержании одного из лидеров Аль-Каиды в Ираке и еще трех боевиков. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. В Минске сегодня проходят сразу два саммита. Это совещание глав государств, членов Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Общественная палата России рассматривает ситуацию в московском микрорайоне Южное Бутово, где продолжаются акции протеста против сноса частных домов.
Мы продолжаем программу «Личное дело» на волнах «Радио Свобода». Актер Леонид Каневский рассказывал, что один его друг живет в Праге, другой в Тель-Авиве. Это кровные друзья, которых Бог посылает, чтобы закрыть дырки в душе от жизненных потерь. «Так вот, если за день кто-то кому-то не позвонит, — говорил актер, — я очень удивляюсь и тут же звоню сам. Мы должны знать друг о друге, все ли у нас в порядке, какие новости вокруг. Мы просто нужны друг другу». Наше поколение умеет дружить по-настоящему. Умеют ли дружить нынешние молодые? И главное, хотят ли? Гость студии – психолог, писатель, тренер Екатерина Михайлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212 и немножко попросим подождать Александра Васильевича из Ленинградской области на телефоне, поскольку должны ответить на звонок Константина из Петербурга. Там было две темы,
да,
Екатерина.
Там было два вопроса.
Первое – это редкие встречи с каким-то военным опытом совместным с друзьями за спиной. И давайте сначала об этом.
Да, давайте сначала об этом. Ну что же, людей ничего, кроме этого опыта, не связывает. Да? В иной жизни они бы не встретились и не были ни друзьями, ни приятелями. И такого рода встречи – это некоторые, ну, если угодно, в самом уважительном смысле слова, музей этого опыта. Это признание того, что это было. Да? Это в каком-то смысле возвращение к нему, к этому опыту. И часто в таких встречах есть оттенок траурный такой, да, вот оплакивание потерь, горевание о потерях. Ну, в той форме, да, мужской, в которой это проходит. И в иных жизнях люди двигаются дальше, а этот момент как бы остановлен, что вообще характерно для травматического опыта.
немножко другая тема, да, это вот тот смысл слова «дружба», который исторически сложившийся, «дружба выживания».
Спасибо, Екатерина. И вторая была тема в звонке Константина. Девочка-подросток, дочка жены, с мальчиком, которого она называет просто другом-приятелем.
Да. Вы знаете, вопрос от кого-то из старших, от взрослых, тем более, если это муж мамы, это твой молодой человек, это вопрос определения. В нем в самом есть это серьезно, чего ждать, что у вас, и так далее. И ответ девочки, мне кажется, вполне понятным. Не беспокойтесь.
То есть это не желание придавать некий такой законченный статус отношениям и некая подмена понятий.
На мой взгляд, это ролевой чисто вопрос. Как задан, так и отвечен.
Спасибо, Екатерина. Вот теперь мы примем звонок Александра Васильевича из Ленинградской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дружба, как я понимаю, возможна только в обществе, в массовом масштабе. Возможно, в обществе более высокого уровня развития. Ну, я имею в виду, которую, например, мы пытались строить с 1917 года. В обществе дикарей, где царствуют законы животного мира и живут по закону, значит, выживает сильнейший, здесь возможно только именно приятельство. То есть здесь люди объединяются вместе для того, чтобы, например, или потусоваться, действительно, какие-то общие интересы, или в банды для того, чтобы добиться какого-то более высокого состояния. Ну, вот. Но это, опять же, уровень примерно так. Они не сильные, они не слабые. А более сильные люди, те объединяют, просто становятся индивидуалистами, которые могут, например, сами добиться каких-то результатов. Но это, опять же, то же самое животный мир, например, тигры, лев и так далее.
Александр Васильевич, вы знаете, вот я даже не буду Екатерине микрофон передавать. Я думаю, что вот вопрос для себя, в каком вы существуете мире, в диком первобытном, в животном или в цивилизованном, каждый человек решает внутренне сам. И если вам близко то, о чем вы сейчас говорили, мне это не близко абсолютно. Мне бы хотелось перейти вот к непростой теме о том, помогает или мешает дружбе помощь, которую один оказывает другому. Я прошу прощения за тавтологию. Вот друг-благодетель, это хорошо или плохо? Хорошо ли, когда в тебе нуждаются? Или это способно сильно осложнить отношения, Екатерина?
Это безусловное испытание. Это делает отношения асимметричными. Это вызывает массу неловкостей, теней и каких-то вещей, о которых уже не очень удобно говорить, а поскольку эти отношения, ну, все-таки они близкие и прямые достаточно, то вот далеко не все дружбы проходят этот поворот. Потом по каким-то причинам возникает какой-то холодок, что-то такое неловкое. Одни отношения это переживают, другие нет. Я знаю людей, которые в дружеских отношениях и надолго одалживали крупные суммы денег, и вытаскивали, выдергивали из крайне неприятных разного рода ситуаций. И это проходило, жизнь продолжалась, и они, их отношения, они при этом не искажались.
Ни в ту, ни в другую
ни в ту,
сторону.
Ни в другую сторону, да. Выравнивались, что называется. Это становилось просто часть такого общего опыта. Но бывает и иначе. Бывает и иначе, потому что все-таки роль благодетеля или помощника, который всегда помогает, а тебе нечем ему ответить, она немножко родительская. А дружеские отношения, даже если есть большая разница в возрасте, они горизонтальные по определению.
Спасибо, Екатерина. И вот продолжение этой темы – это благодарность в дружбе. Вот для меня, например, знак истинной дружбы не в том, что друг помогает или я ему помогаю, а в том, что от этого ровным счетом ничего не меняется, потому что это естественно. Да о чем мы говорим в ответ на спасибо, и тогда легко с этим человеком. Если ты чувствуешь, что от тебя ждут другого, о дружбе ли идет речь?
Думаю, что нет.
О чем? В этом случае.
А в лучшем случае взаимоприемлемом, ну, каком-то таком неформальном, но тем не менее контракте о взаимопомощи. Это лучше, чем многое другое. Но в этом нет той необязательности, того качества роскоши, да, великодушие, если угодно, да, само собой разумеющегося чего-то, которое в глубоких дружеских отношениях есть. Очень трудно не считать. Люди и в браках считают, и в родительско-детских отношениях считают. Хотя они, ну, вроде бы по определению тоже из разряда глубоких и непредполагающих.
Вы имеете в виду, люди считают,
кто кому что сделал и кто кому чем обязан. Уж про родителей и детей это не будем в эту тему вдаваться, она бездонная, да, но сплошь и рядом. А и мужья с женами тоже сплошь и рядом, и братья с сестрами сплошь и рядом. Я думаю, что здесь, наверное, даже дружба не имеет какой-то такой особенной специфики. Это, наверное, по одну сторону будут отношения, в которых, если они есть, это вот само по себе уже и вознаграждение. Да? А по другую сторону будут отношения, которые есть, как условие для обмена. Вот, собственно, пожалуй, так.
Спасибо, Екатерина. Еще хотела с вами обсудить одну тему. Это очень грустное письмо в интернете, которое я обнаружила. Оно, однако, очень узнаваемо по настроению. Я процитирую его. «Я как-то даже не заметила, в какой момент разучилась активно дружить. В юности, без понятия лучшей подруги, жизнь была невозможной. Сей статус предполагал полную осведомленность во всех делах друг друга, включая самые интимные, ежедневное телефонное общение и массу свободного времени, проводимого вместе. И вот все это взяло и исчезло куда-то. И возраст вроде тут ни при чем, дружит и в более солидные годы. И потребность в общении не иссякла. А только вот чего-то в душе поубавилось. Мотивация какой-то, что ли. Та, что заставляла испытывать неподдельный интерес к жизни другого человека. А теперь получается, что позвонить – проблема, доехать – лень. И сама же ревностно слежу, чтобы не нарушить дистанцию, не взвалить на себя случайно лишних обязательств. Но вместе с тем временами чего-то остро не хватает. Прошу, Екатерина, ваш комментарий».
Ну, есть еще одна вещь, о которой мы сегодня не говорили, это динамика дружеских отношений. Не одних и тех же, не история одной дружбы, а то, как это вообще у людей в разные периоды жизни. И, конечно, в разные периоды жизни по-разному. Когда мы очень молодые, и вот есть эта самая лучшая подруга или лучший друг, которому вот можно сказать все и часами, и в деталях, и так далее. Это те годы, когда мы чем-то становимся, в кого-то превращаемся, проговаривая, отражаясь при этом в другом человеке. И в этом письме, как мне кажется, есть вот эта грань взрослости, человеческой такой зрелости, когда нет необходимости ни у тебя, ни у твоих близких друзей вот в такой подробности и так часами, и в таких деталях, потому что отражения уже состоялись. Как-то все это по-другому происходит. Часто у взрослых все-таки в дружеских отношениях есть либо момент вот такой пожизненности, такого свидетельства, да, личной истории. Я слышала от одного очень славного и немолодого человека за 50, он сказал: «А я уже люблю всех, кого я давно знаю. Просто этих людей уже немного, и они мне дороги самим фактом. Может быть, мы увидимся раз в несколько лет». А вот в середине жизни часто важно в дружеских контактах именно как раз то, что не надо все рассказывать, не надо все объяснять. Есть вот эта легкость взаимопонимания. Просто вот этот человек вдыхает как такой вот хороший знакомый воздух. Не в подробностях дела, не в чистоте дела. И многие занятые люди среднего возраста жалуются на то, что им стало гораздо труднее встречаться, и как бы мотива для этого нет. Но то, что в конце письма сказано, что чего-то не хватает. Ну, вот, значит, форма найдется.
Екатерина, ну вот еще она пишет о том, что исчезла какая-то мотивация, и предполагает, что, может быть, исчез вот тот самый неподдельный интерес к чужой жизни, который был в юные годы. Это индивидуальная особенность или вообще возрасту это свойственно, с вашей точки зрения?
Об этом многие люди говорят, особенно те, кто по тому, как сложилась жизнь, а про чужие жизни разного рода знают много, да? Кто много общается на работе, много вступает в разного рода контакты, отнюдь не дружеские, а просто по делу, слишком много знает, что называется.
Не получается ли в этом случае, что приятельство такое многочисленное, в том числе и на работе, вытесняет интерес к чужой жизни, вот, допустим, близкого друга, просто потому что человек не способен в себя вместить больше информации, чем какое-то определенное количество?
Думаю, что между тем, каковы мы в дружбе, и нашей перегрузкой контактами по нашей взрослой жизни, будь то семья, работа или что-нибудь еще, конечно, связь есть. Конечно, связь есть. Люди, которые замучены, что называется, большим количеством жизней, которые вокруг них расположены, в дружбе начинают ценить другое, например, возможность помолчать.
Угу.
Вот та самая рыбалка, когда только про червяка, и никто никому душу не изливает. Или возможность там с той же самой старой подругой просто там сесть в машину и почти молча ехать, куда глаза глядят, выдохнуть, что называется. Это тоже форма поддержки. Поддержка совсем не обязательно в разговорах выражается у взрослых.
Спасибо, Екатерина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О дружбе и друзьях в программе «Личное дело» говорит психолог Екатерина Михайлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам со стационарных, не с мобильных телефонов. В этом случае звонок будет для вас бесплатный. Это касается всех регионов России. Мы продолжаем говорить о дружбе, и вот еще фактор, который меня удручает, это вот так называемая мода на дружбу по территориальному принципу, то есть с кем я поближе живу, вот с тем я сейчас и дружу. Конечно, крупные города, особенно крупные города, задают немалое расстояние между районами, а если города разные, или, не дай бог, еще и страны разные, вот у меня в почте, например, есть письмо от Валентины из Детройта, которая пишет, что... мысль, что есть люди в этом мире, которые тебя понимают, прощают и любят, согревает, помогает справиться с бедами, другу откроешься без боязни, что тебя предадут. Я счастлива, у меня такие друзья есть, хоть я сейчас и далеко от них. Я могу себе представить, насколько Валентина далека чисто территориально от своих друзей. Вот это расстояние, как бы понятно, что оно сильно не помогает дружить. Но все-таки все чаще вот встречаешь какую-то такую новоявленную дружбу с соседями и совершенно забытых одноклассников, однокурсников, бывших коллег от того, что далеко, от того, что видеться не удается. Не получается ли у людей в результате такой суррогат вместо дружбы?
Татьяна, я думаю, что здесь нужно на это посмотреть чуть-чуть с другой стороны. Со стороны перемен, разного рода перемен. Вот длительные вот эти, имеющие историю, корни, да, друзья детства, соседи детства, дальние родственники, одноклассники и так далее, это, собственно говоря, история человеческой жизни в лицах. На каких-то этапах жизни приобретаются прочные такие связи. И, кстати говоря, между собой эти люди часто не очень ладят, потому что они, что называется, проразные. Да? Но если себе представить, что, например, семья часто переезжает, а вот эти самые прочные такие дружеские отношения, ну, понятное дело, они не так легко устанавливаются, не так легко формируются. Поскольку в каком-то смысле наши последние лет 15, да, отмечены очень большим количеством перемен, самых разных, перемен профессии, перемен статуса, перемен места жительства и так далее, и так далее. Для кого-то вот эти пожизненные длительные отношения представляют еще большую ценность, как ниточка, за которую можно держаться, поддерживая самоидентичность. А кто-то перелистывает страницы. Где оказался, там и адаптируюсь. Да? Это способ поступать в своей собственной истории, прежде всего.
Вот. Это черта характера, вот, на ваш взгляд? Одному свойственен такой подход, другому другой.
Это предпочитаемые механизмы психологической защиты. Кто-то все сохраняет, и, может быть, это в какой-то момент уже иллюзия. потому что сохранить можно не все. Кто-то все быстро обменивает и выбрасывает, и каждый раз как новенький. И это тоже может быть иллюзией.
Спасибо, Екатерина. Но вы заговорили о последних 15 годах, которые действительно внесли в жизнь очень много перемен. И в том числе вот эти последние там 15 или, может быть, 20 или 10, у кого как, лет, они... Результатом их стала и довольно большая разница в материальном достатке людей. Что происходит? Хочется поехать с Ивановыми на Мальдивы, но вот они, увы, только Крым потянут. И ты в результате едешь с Петровыми, совсем не такими близкими тебе и дорогими, но способными остановиться в таком же отеле. Хочешь собраться в ресторане, у половины друзей на это нет средств. Но ты же не будешь за всех платить. Непонятно, с каким подарком идти на юбилей к Сидоровым, когда у них в гараже стоят три машины. И вообще, идти ли в этом случае? Как вы полагаете, можно ли говорить о том, что в прежние годы при таких вот среднеуравненных зарплатах, вот еще в Советском Союзе существовавших, было проще дружить, а сейчас стало сложнее?
Вы знаете, в силу возраста я достаточно хорошо помню и прошлые времена. И я бы сказала, что другие трудности и другие различия прекрасным образом были. Различия материальные тоже были. И то, как, с каким выражением лица говорилось о серванте, где стоит сервиз «Мадонна», помните, был такой признак благополучия, тоже прекрасно там в памяти возникает. И что касается зависти, различий, различий в том, насколько успешны дети, различий в том, как идет карьера и так далее, это есть и было всегда. Различия материальные, так сказать, открытым текстом, да, да еще такие значительные, это то, к чему наши способы устанавливать и поддерживать отношения еще не успели адаптироваться. У нас, что называется, нет пока... ну, в доступе разнообразных решений, как с этим поступать. Каких-то идей по поводу того, действительно, черт возьми, с каким подарком идти на день рождения к такому-то, у которого стоит три машины. В тех мирах, где вот эти имущественные различия – это что-то само собой разумеющееся. Я не хочу сказать, что эти миры чем-то лучше нашего, да, он наш, и мы живем в нем. Но просто опыта исторического, социального вот про эти вещи гораздо больше, да, и, соответственно, у человека есть способ и выбор. Чувствовать себя достойно и комфортно, ну, в какой-то зоне, в каких-то пределах, да, и больше вариантов. Как же именно можно, ну, вот конкретно, практически поступать так или иначе. А мы только учимся и научимся.
Вы оптимист в этом смысле?
Безусловный.
Спасибо, Екатерина. Мы говорили немножко о расстоянии, которое разделяет близких друзей. Это расстояние порой бывает настолько большим, что уже не позволяет видеться вовсе или позволяет видеться совсем редко. Я несколько слов хочу об эмиграции сейчас сказать. Вот ситуация, в которой семья эмигрирует, адаптируется где-то на новом месте. С вашей точки зрения, возможно ли появление близких друзей у уже достаточно зрелых людей в эмиграции? И не является ли тот круг людей, с которым они сталкиваются, некой такой заданностью? То есть, возможно, в нормальной жизни, в своей стране, где очень большой выбор, ты никогда бы с этими людьми не стала общаться. Но здесь вот есть, ну, я не знаю, 10, 20, 50, 100 человек, из которых ты можешь выбрать и общаться только с ними. Дружба в эмиграции – это отдельная большая тема, но вот если можно, несколько слов.
Вы знаете, у меня личного опыта в этом нет. У меня есть опыт моих друзей. И я бы сказала, что любой обрыв вот этой сеточки, этой паутинки связей и отношений, даже если это не эмиграция в буквальном смысле слова, а просто переезд в другой город на территории одной страны, это всегда испытание в том смысле, что обрастать какими-то новыми отношениями и связями нужно, но здесь в этих дружбах и приятельствах появляется вот тот самый оттенок вынужденности. И все участники этих отношений это прекрасно чувствуют. Это бывают очень светлые и очень такие настоящие отношения, в смысле взаимовыручки, в смысле поддержки. Люди действительно в них нуждаются. Это так. Это очень важно. Но все при этом понимают их, ну, если угодно, некоторую недобровольность. Возможно, действительно, в другие времена, в другом месте все сложилось бы иначе. В каком-то смысле люди, которые переживают вместе период адаптации в новом городе или в новой стране, это
почва для сближения.
Это почва для сближения, чуть-чуть напоминающая, чуть-чуть, не в трагических деталях, но тем не менее, вот тот самый военный опыт. Мы вместе это пережили.
Спасибо, Екатерина. Примем звонок. Москва, Север Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я бы хотел услышать мнение Екатерины Михайловой.
Спрашивайте.
На такой вопрос. Вот была такая наука алхимия, когда люди делали опыты и искали какие-то закономерности. Вот такое ощущение, что психология и социология на данном этапе тоже, так сказать, представляют из себя такую алхимию. То есть разговор идет на уровне явлений каких-то. А может так, а может не так.
А вы бы хотели какой разговор? На уровне научных выкладок?
А уровень,
формул, цифр?
Надо идти к фундаментальным законам психологии. Понимаете, вот один из фундаментальных законов психологии — это первый уровень, это подражание. Второй — соперничество. Третий — сотрудничество. И четвертый — это самостоятельность. Вот человек восходит по этим уровням. И насколько он самостоятельен, насколько он знает законы этих уровней подражания, соперничества, сотрудничества, безопасных, нормальных, созидательных.
Ну, спасибо вам за звонок. Итак, Екатерина, фундаментальный уровень психологии.
Ну, вы знаете, можно выделить 4 фазы, можно 8. Теории, которые описывают столь же фундаментально человеческий путь в этом мире, довольно много. Если мы будем говорить о них, боюсь, это будет другая передача.
Спасибо. И, может быть, последний вопрос успею вам задать, и, возможно, он немножко наивно прозвучит. У меня такое впечатление, что потребность у женщин в дружбе и в близких подругах куда больше, чем у мужчин. Очень часто встречаешь семейные пары, где у жены подружки есть, а муж, ну, приятелями располагает, с которыми можно сходить поохотиться там или в баню, но вот близких друзей нет. Это какая-то особенность мужской и женской психологии, или я заблуждаюсь?
Ой. Если мы будем говорить про разницу между мужчинами и женщинами, мы уедем очень далеко.
А у нас остается минута,
у
мы
нас
далеко
остается
не уедем.
Минута, мы не успеем уехать далеко. Вы знаете, есть такое интересное исследование про чувство счастья у мужчин и женщин. Именно чувство счастья, переживание счастья. И для мужчин, по результатам этого исследования, за что покупала, за то и продаю, очень важным для этого переживания было успех и признание этого успеха социумом. Для женщин очень важным было чувство принадлежности к чему-то большему, чем ты сама, и возможность поделиться этим словами, поговорить. А вот подружки – это тот уникальный канал связи, который эту потребность в том, чтобы поделиться, удовлетворяет.
Спасибо, Екатерина, за замечательный ответ на мой вопрос. А о психотерапии счастья и о том, насколько мы счастливы, насколько мы сами можем влиять на состояние собственного счастья, мы поговорим ровно через неделю. А сейчас, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. С какой-то точки зрения автор строк, который я цитировала в начале программы, прав. Дружба – это вещь абсолютно бесполезная. Такая же бесполезная, как философия и искусство, как природа и музыка. Без нее вполне можно жить. Куца и серенькая. Я благодарю за участие в эфире писателя, автора замечательных книг по популярной психологии Екатерину Михайлову, режиссер программы Олег Львов, звонки принимала Марина Стауна. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей прозвучит российский час программы «Поверх барьеров».
Из выпуска вы узнаете об опере «Золотой петушок», поставленной в Берлине, юбилее театрального центра имени Мейерхольда, о том, как реконструируются погибшие фильмы. Киновед Николай Изволов восстановил по монтажным листам картины 20-х годов. И еще о многом другом и очень интересном. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите его. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.